Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех и даже для министра.
Это дело жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов и 6 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова, программа «Народный диетолог». У нас в гостях Нурия Дианова, врач-гастроэнтеролог первой категории, диетолог, кулинарный блогер, повар и директор НИЦ «Здоровое питание». Нурия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Но говорить мы сегодня будем не о курице, как могло показаться, а говорить мы будем о том, как питаться так, чтобы жить дольше. Да, обсудим основные принципы такого питания. Наши координаты, смс-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Телефон прямого эфира 7373-948, код города 495. На нас можно посмотреть в нашем YouTube-канале «Говорит Москва» Макс и Марина, в телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. И у нас еще есть группа ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. Нурия, предлагаю начать обсуждать основные принципы питания, которые нам помогут жить дольше. С чего начинаем?
С формулировки, как обычно, да, любая статья начинается с принципов. Угу. Что такое долгожитель? Вот я нашла два варианта. Первое. Изначально это люди, прожившие более 90 лет. Но сейчас во всех статистических данных в итоге получается, что говорят о том, что везде упоминается, что это люди, которые все-таки пересекли рубеж 100 лет. И в статистике в итоге все упирается в 100-летний возраст. Вот есть в каждой стране какое-то количество людей, которые так или иначе пересекли этот рубеж.
То есть показатель, да.
Да. Угу. И в итоге, видите, двойная формулировка. Что бы хотела сказать, и как это ни странно, долгожитель, который имеет очень продолжительную сроки жизни. Я бы так сказала, здесь надо сначала объяснить, а какая задача и как мы можем повлиять на процессы старения. И никуда не деться, если на пальцах, сейчас прям реально в прямом смысле, да, вот на пальцах буду объяснять, что такое и как мы можем повлиять. Вот наши хромосомы, представляем, вот он X, да, условно.
Да,
и
галочка
у нас
такая.
На концах, да, оказывается, есть некие ограничители. Вот представим, что вот этот зеленый как бы лак, это теломеры. Это наши как раз резервные возможности не при повторяющихся делениях. Клетки должны делиться. Считается, что некий резерв – это 40-60 делений. Угу. И вот теломеры как раз-таки они предохраняют сам генетический материал, который уже идет ниже. Это как такие, я даже не знаю, как это сказать, ограничитель. Во, у нас же, когда электричество вырубают, все время есть вот эти вот штуки, чтобы все не сгорело.
Рубильник.
Рубильник, точно. Поэтому это наша возможность. Но они не без... конечны, да, и для того, чтобы они были длиннее, давали возможность клеткам дольше существовать, то, получается, нам нужно понять, что на это влияет. Так вот, ученые уже провели множество исследований, что влияет на то, что они укорачиваются и доходят до генетического материала, и вот это запускает процессы старения и онкогенеза, ну, образование раковых клеток, опухолевых, да, скажем так. Так вот, как это банально не звучит, да, то все известные вредные привычки, вот парадокс в том, кроме одной, мы о ней сейчас отдельно
как
скажем.
Как интересно стало,
вот,
да.
Вот представляешь, да. Я вот думаю, господи, вроде все знаешь, да, а когда готовишься к конкретной теме, каждый раз копаешь и находишь какой-то ящик Пандоры. Так вот, банально, ожирение, то есть сам по себе лишний вес приводит к укорочению вот этих теломер. Потом я скажу, а что еще в том числе это запускает? Все так называемые за возрасты зависимые заболевания. Это является как и следствием того, что теломеры, эти ограничители уменьшаются, так и причиной. То есть наличие там гипертонии. Чем раньше у вас возникает такое заболевание, тем хуже. Чем раньше возникает сахарный диабет, и это не первого типа, а вот именно второго, да, когда человек к этому пришел в результате
своим
своего
образа жизни. Да.
Да. И как это ни странно, получается, все можно обозвать одним словом. Образ жизни. Два слова, которые являются образующими курение сокращают. Доказали исследования, что сокращают вот эти теломеры. Дальше, неправильное питание как таковое сокращает. И что же отсутствие, кстати, физической нагрузки? Вот прям...
Малоподвижный образ жизни,
настолько
да?
Настолько сильно, что действительно это очень важно. И теперь вот та самая сносочка, а что не пришли ученые еще к стопроцентному выводу, да? Есть исследования, которые как подтверждают, что сокращают, и есть, которые говорят, что удлиняют размер теломер, то есть продлевают, наоборот, долгожительство. Алкоголь. Что хочу сказать, что... Это не значит, что нужно сейчас побежать и вау, сказал доктор, да?
Можно. Нету. Полезно.
Вот именно, что есть одинаковое количество исследований доказательных, да, где есть то, что можно замерить, а не просто мне стало хорошо или что-то такое. Кстати, есть анализы, которые мне стало интересно, я собираюсь его сдать, где я хочу посмотреть свои теломеры. Мне прям стало интересно. Я еще
такой
тоже...
анализ есть, да?
Да, есть анализ крови, ПЦР-диагностика, и мне стало интересно. Если есть интерес, напишите нам, пожалуйста, в чат, то мы вот к следующей передаче я как бы просто найду, и вот маленько дам два предложения, скажу, как он называется, потому что у меня у самой интерес есть. Я вот сейчас в том состоянии, когда мне 45, и я не то что собралась там, не знаю, побить рекорд 122 года, кстати, сейчас признанная долгожительница, женщина, а после нее идет 199 лет, кстати, японка, да?
199 лет?
Я ошиблась, 119. Хорошо. И там еще сколько-то дней.
Но, может быть, вы проживете 199 лет или больше?
Это отдельно.
Поговорим через примерно 150.
Поэтому мне бы так хотелось донести мысль, что мы сейчас плавно перейдем к неким основным еще базовым моментам. Но, то, что выяснили ученые, изучая долгожителей.
Можно я пока задам один вопрос, пока мы не перешли к следующему этапу? А наследственность? Сейчас многие скажут, что вот она жила до 90, там, до 100 лет, курила, употребляла алкоголь, ела все, что хотела, и ничего.
А, кстати, Черчилль. Вот мне периодически говорят про него, да, что, вы знаете,
вот вообще заниматься вот здоровым питанием, больше двигаться, если у тебя наследственность не очень хорошая, и ты все равно не проживешь больше положенного тебе возраста какого-то?
Стоит. Однозначно стоит. Почему? Давайте вспомним даже школьный курс биологии. Ну вот честно, я еще и в медучилище, и в медицинском университете проходила. Но есть базис, то есть есть у нас генетика, которую нам дали родители. И есть пенетрантность и еще второе свойство генов, когда проявляется признак и раскрывается. Короче говоря, это немножко разное. И это зависит от внешних факторов экологии, питания, спорта, какого-то заболевания, которое может индуцировать какую-то там историю, да, тот же там условно ковид и так далее, много чего. То есть есть внешние факторы, которые влияют на генетику, они прям бомбят, и там что-то происходит. А эти факторы могут не повлиять, потому что человек их убрал. Он
своим образом жизни, да?
И поэтому вот генетика – это базис. Возвращаемся к моей любимой, я, мне кажется, все доклады с этого начинаю. Вспомним, гуглите, кто не верит, найдите на этот известную картинку, она аж конца 70-х, 80-х годов. ВОЗ в свое время оцифровал, давайте еще раз вот повторим, чтобы мы опять поняли, как это влияет и связано с долгожительством. Там примерно 10-12% генетика, примерно 10-15% медицина. Вы представляете, какие маленькие возможности вообще-то? Примерно 10% экология и 55% от 100 – это образ жизни, в который включено 2/3 влияния питания и 1/3 физическая активность. Здесь нет стресса, я каждый раз об этом говорю, потому что, мне кажется, он где-то должен раздвинуть всё. Это потому что нужно обновлять, надо его сказать, что давайте-ка оцифруйте еще, как стресс влияет.
Мы тут все стрессуем каждый день.
Вообще-то ужасно.
Да.
За последние 20 лет, мне кажется, уровень стресса в мире вообще возрос очень значительно. И с этим надо как-то жить.
Ну, все говорят, что болезни все от нервов, ну а все-таки стресс, которому мы подвержены каждый день, на что он влияет?
Ой, Марина, прям вот не так приятно передачи вести, потому что в итоге один из, как будто, знаете, таких маленьких пунктиков, но
с малого, да.
Он влияет на долгожительство. Как это ни странно, low stress, как это пишут большинство исследователей англоязычных, я бы вот сейчас вернулась к... Мы формулировку поняли. Да. 33% питания, я вот как диетолог, гастроэнтеролог, все время говорю, 33% – это самое большое влияние на наше с вами здоровье, а косвенно долгожительство. А генетика всего 10-15, там вот по разным данным туда-сюда гонять. Вот представляете, если сравнить? То есть, да, может нам не повезти, мы можем родиться, ну вот условно это, чтобы было понимать. Допустим, у мамы был какой-то бэкграунд там с алкогольной зависимостью, ребенок рождается. Вот понимаете, то, в какой среде он рождается, как его воспитывают, может повлиять, да, есть некие предрасположенности, такого ребенка будут ждать что-то нехорошее. Но если не ждать, а просто научить и сделать человеком, и воспитать так, чтобы поддерживать и так далее, да, вот к вопросу, как ты создашь условия, и
как
научишь
человек
жить,
будет, да, расти в этих условиях,
то генетика может не раскрыться. Понимаете?
Ну, также, например, если у родителей были сердечно-сосудистые заболевания, если их ребенок приучен ходить к врачу, например, да, делать чекап, следить за своим давлением, делать вовремя кардиограмму, делать какие-то необходимые анализы, да, и себя поддерживать в нужном состоянии, то он явно проживет больше, чем когда ему там будет 50 лет, и у него, как вы сказали, начнется там гипертония, например, какая-нибудь.
Вот. Здесь, знаете, здесь надо действительно понимать, что когда вот врач вас на приеме спрашивает, да, семейный анамнез, а да. Что у маму, папы. И когда мне кто-то что-то говорит, я говорю, а вы контролируете этот процесс? Они так все задумываются. Лень, на самом деле. Все у нас всегда упирается в то, что, ну, пока не
пока
болит.
Пока нормально, конечно.
Да.
Зачем идти к врачу?
А зачем? А на самом деле нужно просто вот и генетика, и то, что мы пытаемся сейчас донести, надо узнать свои особенности, надо изучить свой род, надо посмотреть, какие склонности есть, подумать, кстати. А вот тема для разговора. Пойти и сдать генетические анализы только для того, чтобы узнать, у тебя уже эта предрасположенность есть, пройти обследование у конкретного врача и тогда сделать выводы вместе с разумным врачом, надо ли делать уже выстраивать профилактику. Поверьте, я на 6-м курсе, 6,5 лет училась, вот ближе к концу я поняла в мединституте, что... Лечить так тяжело, особенно когда запущенные случаи. Не когда первичное заболевание, а когда запущенный человек, то лечится, то не лечится. Есть такая наука в медицине, терапия, я забыла, как называется, но вот в этот момент я поняла, насколько сложно, оказывается, лечить человека, который ничем толком не занимался, запустил себя до безобразия, и ты там уже ломаешь голову так, что не всегда хорошо получается еще лечить такого человека. Профилактика дешевле. Не помню, то ли Сеченов, то ли еще кто-то из наших говорил, что у великих медиков, причем России, что ну, дешевле. Но это требует самодисциплины и понимания, а что ты хочешь. Я не про ипохондрию, я не про то, что нужно бояться развития заболевания. Не надо
и
бояться.
И находить у себя какие-то постоянно новые заболевания.
Да, копать не надо. Ипохондриком не надо становиться. Надо спокойно понять. Ну да, у меня есть предрасположенность. Что я могу сделать?
Как я могу это контролировать?
Да. И причем так, чтобы, знаете, просто понимая, о, там, вот это... И такой, ну, может, я там начну хотя бы двигаться, да, не обязательно пойти там в фитнес-клуб и так далее, а начну просто выхаживать. Ну, вот там, шагомеры, начал просто вот... Кстати, есть целое исследование по шагам, если коснемся, потом верните мне. Там конкретика есть уже показавшаяся, просто безумные результаты в хорошем смысле.
Ну, то есть хотя бы начать с какой-то минимальной двигательной активности, просто, например, гулять.
Ой, Марина, знаете, вот возвращаюсь теперь давайте к голубым зонам. Вот да. Я хочу рассказать, что такое голубые зоны. В конце вот прошлого столетия ученые, всерьез несколько ученых, фамилии просто не могу воспроизвести, очень сложно, они задумались, вот начали изучать этот вопрос. И в итоге родилась
вопрос
книга...
Вопрос долгожительства.
И родилась книга, в которой выделили голубые зоны. В принципе, в каждой стране они существуют. В каждом регионе можно найти свою по своей стране. То есть регион максимального долгожительства. Кстати, задай мне вопрос. А какая у нас в России регион?
Мне интересно, какой...
Давай, в России.
Ну, вряд ли это Москва.
Нет, не Москва, конечно.
Не центральный округ, да.
И не центральный округ.
Не знаю, очень сложно
Хотя
сказать.
Наш президент просто молодец, я хочу сказать, это что впечатляет. И его, кстати, стиль питания я когда-то разбирала. У меня был как-то запрос, когда я 5 ведущих лидеров стран мира, меня попросили разобрать их стиль питания. Не поверите, это не в плане вот какой-то... У нашего президента самый лучший стиль питания был. У меня только одна была правка.
Результат налицо, пожалуйста, да.
Да вообще, вот то самое, кстати, это пример того, к чему надо стремиться. Наш президент, в принципе... А, кстати, сколько ему лет? Я знаю, что мы как бы в октябре...
Он выглядит моложе, да.
День рождения. Но он имеет потрясающие... когнитивные функции умственные, руководить такой страной. Дальше, физическую форму мы это знаем, у нас какие возможности, да, что там и на коне скачет, и вот эти байки я видела.
Спорт это, явно есть в жизни, да.
Это дорогого стоит. Ну, то есть вот та самая активная, кстати, долголетие, которое есть в Москве, проект грандиозный, он касается долгожительства. И сейчас расскажу, в чем. Так, возвращаясь от президента, это некий вот образец достойный. Причем, честно, я не хочу, вот, чтобы люди думали, ну, конечно, у кого-то есть некие финансовые возможности. Люди, не в этом дело. Не финансовых возможностей. Мысли и все некие проблемы и ограничения у нас только в голове. Можно не иметь больших финансовых возможностей и быть при этом долгожителем. Это не коррелирующие вещи. Не в этом дело.
Так какой у нас регион самый-самый?
Самый-самый?
Самый-самый.
Осетия.
Была. Вот я, кстати, в Осетии ничего не предвещала, да.
Вот.
Почему? Потому что там воздух особенный.
Дело не в воздухе, видимо, в сочетании многих факторов. Удаленность. Теперь, кстати, могу сказать о том, что входит в некие четыре основные пункта, которые выделяют в итоге исследователи. Конечно же, это минимальное количество стресса. Это общинность и социальная адаптация долгожителей. То есть жить с целью. Вот такая формулировка, она везде у этих исследователей, которые выделяли голубую зону, прям вот шла нитью.
То есть ставить себе какие-то цели по жизни.
Целью. У людей есть цель. Им интересно жить даже в 90, в 100, в 102. Они занимаются чем-то. Они абсолютно...
Им не скучно.
Им не скучно. Они не сидят, не ходят, не балаболят о болячках, понимаете? Им некогда об этом говорить.
Ну, это какая-то история про витальность, наверное,
возраст зависимых заболеваний у них гораздо меньше. Вот у них, в том числе, те самые пресловутые теломеры немножко работают тоже по-другому. Почему? Потому что все, что мы сказали в начале о основных факторах, они у них подконтрольны в каком-то моменте. И если говорить о мире, то там голубая зона – это Окинава, это особая префектура Японии в стране, да, это там Италия, еще есть несколько регионов. Мы попробуем потом разобрать сначала.
Так, вот мы все в Осетию едем, я так понимаю.
Вот вы понимаете… Там тоже есть вот эта история, общность определенная, общинность, умение относиться к жизни более спокойно. Я бы здесь
нет,
еще, знаете,
гонки,
сказала,
как у нас, да?
Да, наверное, все-таки, это отдельная тема для разговора, я не готова сейчас комментировать, но у меня мысль такая возникла, потому что ученые это прям вырезали, говорили, они практически флегматический тип темперамента. Понимаете, такие
да,
умеренные, спокойные, они не такие там, не холерики.
Не такие 100%. Эмоциональные.
Да, да.
Не несутся никуда. Если эскалатор поднимается вверх, они по нему не
они
бегут.
Они взвешивают.
Да.
И я бы сказала, в чем смысл? Наверное, в том, что то самое, что говорят low stress, мало стресса, и тот самый кортизол, который много чего запускает, получается, что... Они, прежде чем что-то сказать, есть такое правило, кстати, когда вот тебе нагрубили, нахамили, и ты хочешь в ответ что-то сказать. Есть такое правило, я его внедряла, когда руководила одной компанией на пищеблоке, чтобы люди коммуницировали. Досчитать до 10 и только потом сказать. Вы знаете, это очень помогает, уберегает от ненужных, от ранящих слов, от конфликтов и от той самой реакции на стресс. То есть тебе нужно реально досчитать до 10 для того, чтобы ты переосмыслил, а надо ли тебе реагировать. Потому что наша реакция – это и есть ответная реакция нашей нервной системы. А может быть, нужно ну, подумать, ну, сказать, ну, бог с ним, ну, это ваше мнение, вы имеете право и так далее. Да? То есть попытаться найти
в себе. То есть уметь абстрагироваться от слов других людей.
Вот, потому что, как правило, мы всегда реагируем на внешнее. Стресс – это внешний фактор, и только наша реакция на это, наше, все говорят, наше отношение к какому-то событию и есть стресс. Вот нас не этому никто не учит. Надо себе своим, кстати, внутренним голосом сказать о том, что, ну, спокойно, давай ты подумай внимательно, да, а если...
Снижать важность, может быть, да, от слов, вот, от поступков
да.
других людей.
Это некая граница, может быть, где-то простроить границы. Нет, иногда, когда нам что-то прилетает, есть разумное зерно. Но надо подумать, что если это не критика и не хейт, как говорят, да, а это просто обратная связь, то это что? Это зона роста. У меня, могу сказать, недавно был впервые за там несколько лет негативный отзыв на одном сайте, причем таком адекватном. Что я сделала? Первое, вот если бы мне было лет 10 назад, я обиделась бы, честно. Вот ну, молодой бы, доктор. Да. Ну да, меня это расстраивает, потому что у меня, я считаю, что мне повезло, мне папа помог найти свой путь, как-то вот как-то направил. И я понимаю, что мне нравится моя работа. И если я кому-то не помогла, да, мне как-то нехорошо. Но я в какой-то момент здесь что я сделала? Я условно какое-то время переждала, потом села и написала грамотный ответ, где действительно сказала, что спасибо, что сказали мне, да, то есть я понимаю, а что обижаться? Ну, что обижаться? С одной стороны, ты человек, и это больной человек, и ты не можешь всем всегда помочь. Это очень сложно принять врачу, особенно молодому, кстати. Ты думаешь, что ты всех спасешь, а этого не бывает. И
то, ты очерчиваешь границы. Отдельные программы, да, как реагировать на критику.
Марина.
Да.
А вот парадокс в том, что все ученые говорят, это один из важных пунктов долгожительства. Уметь правильно работать со стрессом, где-то не реагировать, а где-то услышать правильное зерно, принять это, перенести, сказать, ок, я сейчас вырасту в своем каком-то вот этом месте, пойму, что я сделал не так. Иногда проще извиниться, не то, что проще, типа, отстань, а понять, что, ну да, наверное, я тебя обидел, извини. Кстати, это вот это опять, когда ты возвращаешь позитив, это ты не реагируешь на стресс.
Ну, это прям как возлюби ближнего своего, получается.
Я не про то, что нужно обязательно поджать щеку, да,
просто
там,
люди
же
иногда
ударили,
бывают неправы, да.
Да, здесь вот настолько на самом деле умение слышать себя, разговаривать с собой иногда, говорить себе, ну, слушай, давай-ка я, может быть, знаете, как иногда Скарлетт О'Хара вот говорит принцип, да, не буду об этом думать сегодня, подумаю об этом завтра. Иногда важно переспать с какой-то мыслью, чтобы принять важное решение в жизни, и даже неважное, или глобальные, или какие-то радикальные. Самое плохое, кстати, выдавать негатив к концу дня и ложиться с этим спать. Это очень плохое.
Ругаться лучше в первой половине дня.
Да, вы знаете, психологи говорят, особенно это в семье, вот когда ты ложишься, и у тебя вот тут возникают вот такие зажимы от того, что вы поругались. Все могут сказать, какое питание, долгожительство. Это очень важный фактор. Я вот сейчас изучаю вопрос о долгожительстве, просто потому что меня это интересует. И я понимаю, насколько вот эти маленькие, казалось бы, вещи
шажки
важны.
Такие, да.
Понимаете? Когда тебя... Меня пару раз, я раньше, когда была молодым юным водителем, меня подрезали на автомобиле. Я так бурно реагировала. Я поняла, что мой учитель, который был намного моложе меня, он мне говорил, ну, пропустите, скажите себе, что ему важнее, он торопится. Неважно, что вы тоже торопитесь. Вот пропускайте. Это вот вроде бы опять вот как...
Это то, как
ближнего.
Ты себе объясняешь,
да,
ситуацию, да?
Это, знаете, умение со стороны посмотреть и пропустить того, кто суетится. Во, я хотела сказать про историю о том, что... Долгожители умеют быть счастливы в одиночестве, так называемом. Они намеренно иногда не контактируют с очень большой суетой.
Самодостаточность.
Да, самодостаточность, когда человеку хорошо вместе и в компании. Но в долгожительстве присутствует как вот умение быть одному счастливым, а не в зависимости. Но там один из вторых пунктов – это общинность, то есть люди прямо вот живут, и... Там очень сильно поддержка комьюнити в целом, вот этого всего сообщества, поэтому среди долгожителей они между собой много коммуницируют. Это опять возвращаю вас к московскому долголетию. Кто живет в московском регионе Подмосковья...
Если вам не хватает поддержки, общения,
сходите,
да, можно туда пойти.
Я там работала, я знаю,
да,
как там здорово, если вы найдете себе подобных. Почему? Есть потрясающий фильм, очень рекомендую в плане всем посмотреть. Я его пересматриваю каждые 2-3 года, возникает потребность. Роберт Де Ниро, красавчик. Он играет, называется «Стажер». Он играет человека, у которого нет жены теперь, его уволили, ну, в смысле, закончилась основная трудовая деятельность, и он остался вот так вот, и не знает, чем заняться. Вот тут нужность, вот то самое комьюнити, в которое он попал, дало ему толчок развиваться дальше. Он даже влюбился.
Как здорово. Друзья, у нас в гостях Нурия Дианова, врач-гастроэнтеролог первой категории, диетолог. Сейчас новости на «Говорит Москва», а затем мы продолжим.
Мы вас услышали.
12:35 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова, программа «Народный диетолог». У нас в гостях Нурия Дианова, врач-гастроэнтеролог первой категории, диетолог, кулинарный блогер, повар, директор НИЦ «Здоровое питание». Нурия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы обсуждаем сегодня, как питаться так, чтобы жить дольше. Перед тем, как уйти на новости, говорили про стресс, про то, что лучше бы его не испытывать. И второй момент, что нужно жить общинами, да, то есть друг друга поддерживать. Это такие вот основные принципы того, чтобы жить дольше. А что еще можно добавить вот к этим факторам?
Кстати, Марин, сейчас скажу. Угу. Я недавно участвовала в проекте, буквально на днях 12 мая, в Патриархии. Значит, был проект большой, где про семью, это же год семьи. Угу. И вот там я говорила про научные работы, где говорят о том, что люди семейные... Люди, за которыми присматривают, да, то есть есть родители, которые брошены своими детьми, да, а есть, когда наблюдают. Вот, ну, вот у нас, вот я мусульманка, как бы, да, у нас вообще нету как таковых домов для престарелых, потому что у нас всегда родитель должен быть в семье. Я не готова говорить, что это вот стопроцентно. Нет, возможно, тенденция и так далее, да, но вот у нас это жестко. И я там говорила, выступала, говорила, насколько важно, что... что семья прям реально. Да, мы понимаем, что семья – это некая нагрузка, ответственность для всех членов этой семьи заботиться друг о друге, но все равно, тем не менее, люди, живущие в семьях, люди, имеющие поддержку, живут дольше. Это вот с другой стороны.
Всем срочно жениться, семья. Выходить замуж, да. Семья – основа.
И здоровые отношения.
Да.
Семья – основа, ну, потому что, ну, так и есть. Потому что, когда пресловутая фраза, да, стакан некому подать, ну, так и есть. А когда нам очень часто нужна просто поддержка для того, чтобы не уйти в свои
просто
болячки.
Просто поговорить.
Просто поговорить. Да. И это все можно только в общности. Поэтому третьим там пунктом условно идет семья. И вот сейчас это не.
Это мы поняли. Идем дальше.
Физнагрузка. Так вот, есть работы, которые проводят ученые бесконечные. Угу. Если мы сначала услышите от меня некие нормы, это тоже все из исследований ученых. У женщин, мужчин норма такая: у женщин до 40 лет норма просто для здоровья 12 тысяч шагов. Если хотим похудеть, прибавляем 50% и пытаемся нарастить вот эту норму. От 40 до 50, когда мы уже вот пересекаем, то есть вот 11 тысяч шагов, мы про женщин говорим. Дальше там 10, 9 и уменьшается. Каждые 10 лет немножко уменьшается норма. У мужчин чуть выше. У них до 50 лет норма считается 12 тысяч шагов, а потом до конца уже 11.
Это сразу нужно пройти такое количество шагов?
И это в каком...
В день.
Это надо стремиться. Да. Что бы я советовала, какой лайфхак я говорю тем, кто у меня начинает вот там работать над питанием, снижением веса, я сначала говорю, давайте узнаем. Вы пару дней, а лучше неделю. Живите, как живите, и покажите данные каждый день, какая у вас некая... Потом посчитайте среднюю дельту, поделите на 7 дней.
Ваша нагрузка, да.
Да, потому что выходные бывает иногда больше. И узнаете ваш некий средний, условно там, 5000 шагов, ну, например. Ну, а почему так бывает? И вот это надо постепенно наращивать. Каждую неделю прибавлять себе только 1000 шагов. Где-то проходить больше. И почему нельзя сразу пытаться пройти 12, там, 11 тысяч шагов? Устанете, будут болеть икроножные мышцы, ну, вот ноги, да, и вы в какой-то момент пошлете нафиг.
Надоест.
Да,
сорвётесь. А если, например, шаги заменить вообще походами в спортзал? Вот я, например, просто хожу много, да, там 20 тысяч шагов в день, 15, ну, от 15 до 20, но не хожу. Хожу при этом в спортзал, никаким спортом больше не занимаюсь.
Ну, Марина, это нормально. Смотрите, вот я бы сказала опять вот к неким мифам, что ЗОЖ – это дорого. Но, ну, вот я не хожу, так получается, что у меня нет преимуществ, например, похода в спортклуб. Я бы хотела, возможно, ради бассейна исключительно и очень грамотного врача ЛФК. Их нету в фитнес-клубах. Понимаете? Это особая категория людей. Почему? Потому что есть особенности здоровья. И поэтому ходить – это хорошо. Можно, я сейчас часто вижу даже в своем районе, что люди пытаются ходить скандинавской ходьбой. Я не специалист, я не могу сказать, насколько грамотно там есть техника. Кстати, это тоже одна из нагрузок, которая продлевает в силу большого количества нагрузки, очень аккуратной, на мышцы. И вот это здорово. Я про то, что банальная, а помните, вот эта зарядка в советское время невероятно работает.
То есть каждый день еще делаем зарядку?
Любую.
Ну, смотрите, Нурья,
да
вот
хоть 5 минут.
Просто ходить пешком,
это
нахаживать.
Здорово.
Но этого достаточно для,
да.
для физической нагрузки?
Исследование показывает, что,
достаточно.
Дельта от 9500, по-моему, до 10500, вот в итоге показали исследование.
10 тысяч шагов.
Ежедневно.
Да.
Дает вам возможность, чтобы теломеры не сокращались. Вот та самая физическая активность. Парадокс в том, что у женщин и мужчин там немножко разные референсы. По-моему, мужчинам надо чуть больше спорта, женщинам достаточно 150 минут в неделю, что ли, умеренной физической активности, а для мужчин надо чуть ли не 300. Вот такие работы.
Тут ключевое, мне кажется, то, что еще умеренная физическая нагрузка, потому что некоторые начинают сходить с ума, да, и ходить на какие-то высокоинтенсивные тренировки, а потом их колени там страдают. Или они, например, начинают бегом заниматься, непрофессиональные тоже очень сильно страдают от этого.
И не только коленки, а еще позвоночник. Вот об этом никто никогда не задумывается. Прежде чем пойти в фитнес-клуб, надо сходить к неврологу, надо сделать, не поверьте, МРТ основных отделов, где бывают проблемы чаще всего. Это шея, пояснично-крестовый отдел. Прежде чем вы, особенно это мужчинам нужно, которые прям собрались прям заняться железом. Ребята, сходите, сделайте, узнайте, нет ли у вас уже патологии вот, межпозвонковых дисков. Я не могу не сказать об этом, потому что у меня есть потрясающий невролог, с которым я в связке кое-какие заболевания вместе мы работаем.
Ну, то есть, если есть какие-то заболевания, да, многие тренажеры нельзя использовать.
Если у вас есть возможность финансовая, временная, вы прям замотивированы, и вы чувствуете, что вам подходит железо, сделайте пару шагов в сторону врача-невролога, сделайте МРТ, он вам подсоветует, и только потом продумайте ту самую классную программу, и не одну, и меняйте их. И это будет во благо. То есть любое физическое воздействие на наше тело в хорошем смысле, будь то плавание, просто танцы, вот это зумба-мумба. Вы представляете, для женщин иногда, мне кажется, самая идеальная
зумба
нагрузка – это танцы.
Прекрасная кардионагрузка, да.
Да, и при этом она очень для женской энергии очень полезна. Женщинам вообще полезно вилять бедрами. Я в хорошем смысле. Это с точки зрения вообще энергетики. Ну, бокс для мужчин.
Вот а моя для женщин?
Ну, вот, ну, это проявляет какую-то, может быть, знаете, самооборону.
Это не женский вид спорта, сейчас нам скажут. Но зато какая разгрузка, разрядка, кардионагрузка
классная. Я бы так сказала, давайте так, вот, нельзя говорить, что вот это нельзя, это можно. Каждый сам решает для себя, мое тело, мое дело. Есть такая фраза, когда немножко надо отсекать людей, которые пытаются навязать что-то.
Говорить, моё что тело, это хорошо, это
моё
плохо.
Мое дело.
Да.
Но когда вы так говорите, вы должны четко понимать, что вы несете ответственность за свое тело, за свое здоровье. И любые крайности – это тоже такая история. Самооборона – это прекрасно. Вот честно, если женщина там считает, что у нее все хорошо, и она вот боксом, и она найдет, и, кстати, будет счастлива, найдет себе мужчину подстать, слушайте.
А мужчина будет заниматься бальными танцами, например.
Вообще кайф. Ну, да. Слушайте, все ведь кому что надо. Мы же не можем сказать, не занимайтесь, нет, вот честно. Мне кажется, что каждый решает сам для себя, что он хочет.
А как понять, например, что физическая нагрузка тебе правда подходит, когда ты после тренировки уставший, но счастливый?
Да.
Например, да?
Вот так? Это удовлетворение, когда так или иначе, давайте, есть исследования, которые показывают, что во время физической активности вырабатываются эндорфины. Это те гормоны, которые мы, организм придумал для себя как систему торможения. Почему торможение? Когда у нас развивается болевой шок, человек может просто от болевого шока просто реально умереть. И вот на этот период придуманы эндорфины. То есть, когда у нас что-то происходит, они сами включаются. Но у нас есть возможность получать это там от каких-то разных там секса, курения, не дай бог, алкоголя, не дай бог. Кстати,
это
смотреть
такие...
на солнышко,
да.
Увидеть красоту бабочек. Я не знаю, кому что нравится.
В парк
я
пойти
люблю
погулять.
В пробках смотреть на облака. Я фоткаю прямо и иногда выкладываю где-нибудь и говорю, блин, вы видите то, что я вижу?
Как я сегодня
вижу
красиво стою на МКАДе.
Да-да-да. Ну, иногда можно. Умение видеть в простом красоту. Вот, кстати, долгожители это умеют делать. Они не зацикливаются на заморочках, в которых живут, кстати, городские
они
жители.
Они в моменте, говорят классики, да.
Марина, да. Среди городских жителей не будет, скорее всего, явных долгожителей. А это
почему?
Особое, ну, потому что мы надо уметь, ну, можно изолироваться, я думаю, что есть, конечно, но массово в концентрации. Ведь голубые зоны, они очерчиваются, смотри, видишь, не вся Япония, а только один округ Окинава. Не вся Греция, а конкретный остров общность, ограниченность, определенный генофонд, кстати, в Италии не все, а только регион Сардинии, даже не вся Сардиния.
Но почему? Ну, потому что воздух в центре не очень хороший, потому что мы на метро все передвигаемся, потому что все-таки стресс испытываем. Или...
И еще 20 признаков да, плюс к этому, 20
да.
факторов.
Но если понимаешь? Мы живем вот в этих голубых зонах, да, скажем так, идеальные вот эти зоны, где лучше нам всего жить, но все равно же мы там общаемся с людьми, все равно мы испытываем какой-то стресс, или просто мы там испытываем его меньше.
Меньше. Там люди по-другому мыслят, по-другому думают. Это знаешь, как вот есть такая фраза, мне понравилась недавно, когда она про вообще про отношение человека и про рост. Если ты в комнате самый умный, обычно тебе становится скучно, и ты уходишь из этой комнаты, ищешь другую, где ты сможешь вот так смотреть на людей и что-то из них, от них потреблять информацию, энергию. Как правило, нам не хватает энергии. Общее слово, а что мы вкладываем каждый из нас в эту энергию, да, там, вот у нас с тобой происходит колоссальный обмен информацией в целом. Мы с тобой заряжаемся друг от друга. Я тобой восхищаюсь, потому что я давно не видела людей, которые вот вроде бы не врачи, там, не это, но вот настолько трезвомысляще оценивают информацию, не кидаются в крайности, допустим, как это делают обычные обыватели. Услышали что-то и побежали, да? А врачи, которые только вот рубят, чисто вот как-то вот совсем
только
тоже не
гибко. Только так и никак иначе, да.
Вот эта история, вот понимаешь, да, поэтому у нас энергобмен происходит вот такой. Кому-то иногда нужно, чтобы его просто хвалили. Ну, он делает дела, и ему не хватает.
Он растет от того, что его хвалят, да?
Да. Да. Ой, люди как растут, это невероятно. Кому что нужно? Обычно мы всегда от человека что-то хотим. И у каждого это свое. Кому-то забота нужна. Как это ни странно, вроде бы мы сейчас говорим не про питание, но это все влияет на долгожительство, чтобы вы понимали.
Про питание мы должны все, тоже успеть сегодня поговорить.
А, мы, я надеюсь, дойдем.
Да.
Про физнагрузки, я надеюсь, всем все понятно. Вы сами решаете. И ключевое слово, когда я это начала лет 12 назад применять, я спрашивала, от чего вы в детстве получали удовольствие, от каких действий? Не поверите, у меня очень много мужчин-пациентов, которых я возвращала в детство и говорила, вот та физическая нагрузка, которой вы занимались, но в итоге она в вашу жизнь не вошла. Как вы думаешь, Марина, один вид спорта, который максимально у моих 40-летних пациентов зафиксировался? Давай.
Ну, футбол, наверное.
Нет.
А какой?
Хоккей, не поверишь. А. Можно было задать вопрос и разыграть какую-нибудь полезную штуку.
Да.
Представляешь, что, какой можно вывод сделать? Отматываем, это бывший СССР.
Да.
Тогда очень ценился. Мой папа, когда был жив, он балдел от хоккея, от нашей России, СССР. Мы просто всех рвали. Мы соревновались с Канадой. Да. Я это помню. Я болельщица хоккея больше, чем футбола. Я это четко знаю, понимаю, кого мы все время должны были порвать. Это Канада. Это наши основные конкуренты. И вот тогда, понимаете, насколько общая популяризация в стране важна была, что транслировало общество. В хоккей было модно играть. И у меня, что делают эти мужчины? У них есть экипировка, у них есть возможность, они не уверены. Я говорю, и сейчас очень много взрослых мужиков не просто футбол гоняют, я знаю, а они соревнуются, и есть городские, московские, районные соревнования взрослых,
да,
непрофессионалов по хоккею.
Футбол
тоже.
Я про хоккей говорю. Летом такое видела.
Я видела, да, в районе там гоняют.
Да.
Это классно.
Да.
Это про снятие стресса, это про поднятие тестостерона, либидо. Я сейчас буду говорить то, чтобы замотивировать людей пойти туда. Это удовольствие, что ты... можешь где-то что-то состояться и кого-то порвать. Вот это немножко история про
дух соревнования такого, да.
Когда ты можешь кого-то сделать. Вот в офисе, в офисной сфере, мы никого не можем догнать, победить, не заколоть мамонта. Ну, оно такое все, понимаете, утрированное. Мужчинам этого не хватает в жизни. Я поэтому вот за то, чтобы у мужчин был вот такой посыл. А вот женщины, они я говорю, это мое личное мнение, что, ну, условно все равно, девочки, ну вот эта женская энергия должна быть, чтобы
йога,
соревноваться.
Пилатес, да, что-то такое.
И каждая решает сама. Вот мне это не подходит по моему темпераменту. Я знаю, что мне танцы нравятся, но я пытаюсь найти просто людей. Я ищу людей в ЛФК, не фитнес-инструкторов. И сейчас, вот последние полгода меня это зажигает. Я нахожу, подписываюсь и прям делаю то, что они говорят. Почему? Я не выбрала не спорт, я выбрала личность. Личность, которая меня вдохновляет. И я вам советую, когда вы не понимаете, что вам надо, найдите человека, который вам нравится, Условно, не надо его полностью копировать. И поймите, а что же вам? Вам не просто так некоторые люди нравятся. И, значит, вы у них что-то черпаете. Они вам что-то дают, вы пока, может быть, не понимаете.
Посмотрите, какой у них образ жизни. Да.
Мотивацию. Да. Может быть, вам что-то нравится. Попробуйте это, потестируйте. И если вам зайдет какой-то конкретный вид спорта, что-то делайте. Это надо делать для себя.
Главное, потому, чтобы что я сказала. Вам это нравилось. Вот. 10 минут у нас остается. Предлагаю обсудить тему питания, потому что более 50%, да, вы сказали, Нурия, что...
55% это образ жизни.
Да.
Про физнагрузку, которая треть, мы проговорили. И 33%, как я очень грубо говорю,
это еда.
Это еда. Представляете, треть от 100. Так что говорят ученые, которые вот эти голубые зоны изучали? Номер один, как это ни странно, у них стоит, это преобладание растительной пищи. У них ее много, это не просто про овощи, фрукты. У них много в целом растительных белков, растительных жиров и клетчатки, а это априори растительные продукты. Угу. Берем это на заметку, то есть преобладает. Дальше, на втором месте стоит бобовые. То, чего мы обычно избегаем, потому что это приводит к определенным процессам. Мы просто не знаем, как с этим жить. Это как с кошками.
Но получается, можно я про бобовые быстро уточню? Когда говорят, что я не ем бобовые, потому что у меня происходит вздутие, многие говорят, специалисты, о том, что нужно замачивать бобовые, да, и якобы после этого у вас вздутие не будет. Либо какое-то время помучиться, поесть бобовые, ваш организм к этому адаптируется, и вздутия у вас не будет. Это миф или правда?
Оба утверждения верны, Марина. Дело в том, что действительно, когда мы замачиваем, причем чем больше вот этот вот прям фасолин, такие есть огромные.
Нут.
Да, все надо замачивать. Даже арахис, который все-таки считается бобовым, и поэтому он принципиально по составу отличается очень сильно от классических орехов. В орехах жиров больше, и поэтому это жировой белковый продукт, правильно говорить так. А в арахис это бобовый. У меня сейчас была съемка, где я показала салат, в который добавила вместо простого кешью, у меня вместо того, чтобы просушиться, короче, пророс. Арахис такой хрустящий, такой сладенький, вот эти росточки, и вот это кладезь. К тому, что в данной ситуации бобовый пророс, и я его просто добавила в салат.
Очень полезно.
Это очень полезно.
Очень бобовый мы замачиваем.
Если... Замачиваем, подвергаем обработке. Я обожаю вот этот хумус, потому что еще перемололи. Как адаптироваться к такой пище?
Если вздутие происходит.
Надо просто понемножку включать в рацион. Надо то же самое, вот в Грузии популярно, у меня сейчас есть пациент, который худеет, вот он умирает от лобби, он готов его есть почти каждый день. Жена просит в рацион состав включить это. Я говорю, зачем каждый день? Я говорю, я прям одобряю, давайте через день. Мне надо, чтобы у человека был стиль питания не для похудения, а чтобы он на этом потом остался всю оставшуюся жизнь. И он знал, что каждый день не надо. Золотое правило
– это разнообразие.
Золотая середина, как говорят китайцы по Конфуцию. Все должно быть умеренно. Даже суперфуды не надо есть каждый день. Почему? Уйдет разнообразие.
А суперфуды это что?
Да что угодно. Ну вот в данном случае есть в каждой истории, да, что-то выделили, нашли какое-то исследование и говорят, все, это наш суперфуд, ешьте каждый день, тра-та-та. Ну что за бред? Включите в свой рацион, найдите блюда, которых этот продукт вам понравится. Вот какая история, да? Плов с нутом. Как человек из Средней Азии. Это невероятная история.
Ну, то и, есть, кстати, плов растительный с нутом, чем рацион плов, получается.
Да, без нута. Да. Разницы большие. Хумус, да, дальше. Просто нут можно замачивать, а потом добавлять в блюдо и тушить, как овощное рагу. И добавлять прям там побольше этого нута.
В нуте очень много белка.
Нутовая мука, мы с вами говорили, что это безумная штука. Желтый цвет дает муке. И, кстати, намного лучше, чем кукурузная мука, которая преподносится как ПП ЗОЖ.
Хотя кукурузы там я белка бы вообще меньше. Бы отказалась.
Там белка меньше, он бедный по составу, чем у нута.
Так, растительное питание.
Да, бобовые на втором
бобовые
месте.
Потом.
Третье, не поверите, очень умеренное, то самый вопрос про алкоголь, употребление алкоголя преимущественно красного вина.
Сухого.
Ну, да, там вот такая история. И очень умеренно, это вот такая вот фраза, вот когда меня периодически пациенты спрашивают, сколько. Вот мое мнение, честно, что
нисколько.
Один раз в неделю это некий, ну, больше не надо. Вот мое мнение, когда мне говорят, я говорю, а что у вас так много? Понимаете, здесь задача научиться понимать, почему. Что влияет на теломеры, чтобы с другой стороны был заход, и было понятно. Ресвератрол. Но... Это компонент, его больше всего в красном сухом вине, а потом дальше по убывающей, розовое, и даже в белом есть, но меньше. Так вот, этот компонент, антиоксидант, который исследуется, и у него есть положительное влияние, поэтому его пытаются сейчас доставать экстракт, синтезировать и пытаются выводить на таблетки. Угу. На лекарственные формы, типа БАДов и так далее.
Ну, вот вы сказали один раз в неделю, но это же бокал, да? Это мы не говорим это о том, бокал, что раз в неделю мы устраиваем себе посиделки, да?
Да, нет, не так, чтобы вот как...
125 миллилитров.
У худеющих, да-да-да-да-да. И да. Не как у худеющих, которые, знаете, устроили читмил и такой раз зажор на весь день, а потом посещение хирурга. Нет, я не про это. Ну вот бокал. Почему? Угу. Возвращаемся это к тому, что мы должны стараться понимать, а для чего мы это пьем. Что это просто не желание себя пожалеть, релакснуть. Да, то есть как снимание стресса, кстати, да. Это у мужчин самая простая история, это вот пойти к
ней. Но это самое быстрое и доступное.
Да, да, но это все приводит к зависимостям. Вот понимать нужно, чем меньше алкоголя в вашей жизни, чем он близок вот к тому, который как будто содержит некие бонусы, угу. Помимо угу. спирта и вреда, который вызывает это все. То есть вот тогда это некое... Ну, минимальное негативное влияние. И повторюсь, до сих пор ученые не определились в итоге, что доминирует. И то, и
польза
другое.
Или вред.
Да, да, это говорит о том, что умеренность.
Умеренность. После алкоголя на что еще мы обращаем внимание?
Растительное, я тебе сказала. Дальше. Кстати, один из сейчас признанных прототипов, хотя я считаю, что японцы абсолютно отдельная история, это средиземноморская диета. Множество исследований
переслушайте
по кардиологии.
Переслушайте нашу прошлую программу, друзья.
Да, переслушайте обязательно. Да. Многие исследования кардиологов, они озабочены, они делают длинные исследования примерно там на десяток лет, берут большую когорту людей и смотрят, и задают референсы, что им нужно употреблять. В чем смысл? В средиземноморской диете, на самом деле, преобладают не рафинированное оливковое масло, просто потому что оно у них растет. Я не про то, что только оливковое масло полезное, да? Мы как-нибудь сделаем тему про масло, про жиры,
да.
Поговорим это более подробно. Не про это. Здесь смысл в том, что они употребляют растительное масло, не рафинированное, не жарят на нем. Вот эта история. Дальше. Преобладание действительно большого количества растительных продуктов, так или иначе. Преобладание... рыбы, да, над насыщенным красным мясом. Особенно на островах Сардиния, то, что мы говорили, в Греции, да, не просто так, ведь смотрите, острова доминируют в 5 лидирующих, Коста-Рика и какая-то, что меня удивило, одна из четвертых зон, Марин, какой-то регион
так.
В Америке. Угу. Вот это меня прямо удивило. Вроде бы страна ожирения.
Ничего не предвещало.
Да, но вот к вопросу об общности, общинности, правильно uh-huh. сказать, об обособленности регионов, uh-huh. умении жить в своем мире, концентрироваться на себе, на своих ценностях, на семье, на общине, на каком-то вот релакс, я утрирую, релакс, не то, что там сидишь и ничего не делаешь. Нет, мы не про это. На какой-то вот этой истории, когда ты...
не напряжен.
Правильно. У тебя есть цель, кстати. Ты знаешь, почему ты живешь, ты знаешь, для кого ты живешь, да. Ты приносишь пользу. Кстати говоря, ты нужен, востребован.
У нас минута это остается. Что-то еще про еду скажем хорошего. Рыба,
я так,
мясо
это
меньше.
Сказали основное. Я думаю, что дальше мы просто попробуем разобрать уже конкретно, например, вот я очень люблю эту историю, про Японию поговорить, пойдем в ту в степь. Но, наверное, Марина, мы следующую передачу про детишек.
Про детей. К Дню защиты детей, да,
там
сделаем.
Там еще День молока.
Да, обязательно.
А потом мы вернемся и разберем какие-то
отдельные истории. Ну, если, смотрите, Мануря, подводить итог. Да. Получается, что для того, чтобы жить дольше 100 лет, нужно что делать? Нужно.
Кстати, качественно, Марин.
Качественно
все долгожители,
жить, да.
Они с охранной когнитивной функцией, у них очень минимальное количество Альцгеймера. Это важное замечание.
То есть вредные привычки минимум, да. Минимум. Лишний вес, мы про это забываем. Курение сокращаем, алкоголь сокращает. Практически не употребляем, много двигаемся, в среднем 10 тысяч шагов, как мы и привыкли, плюс-минус там, да, от 8 до 12, в зависимости от того, сколько вам лет, и мужчина вы или женщина, правильное питание и минимальное количество стресса, как бы сейчас это ни звучало странно в условиях города, но минимальное количество стресса, чтобы мы испытывали в течение всей своей жизни. Да, это будет влиять
это работа со стрессом, это
на качество
жизни.
Нашей жизни. Да. Друзья, у нас в гостях была Нурия Дианова, врач-гастроэнтеролог первой категории, диетолог, кулинарный блогер, повар, директор НИЦ «Здоровое питание». Нурия, большое спасибо, было очень интересно.
Все вперед долгожителям.
В студии была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».